Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Здрасте, глава Китово. Когда придешь.
Когда придешь.
И вот, значит, вдруг оно начинается с того, как ты приходишь и приносишь бикурим. То есть заповедь первых, я не знаю, плодов.
Всего того, что ты пожинаешь от своей работы.
Приносишь в храм.
Да.
Вот интересно здесь написано, вот я посмотрел этот мидраш, то есть большой комментарий, ну там пишется, что принеси первые плоды к первому коэну, который является самым первым, самым важным лицом в храмовом служении, на первое место в храм, к первому из всех, к Богу, о котором сказано, я первый, я последний, помимо меня нет Бога, и так далее, и так далее. Вот этот первый идет все время.
Но это не имеется в виду, что ты приносишь самые первинки, как говорится, да?
Да.
От своего. Это значит, что во имя этого ты делаешь.
О.
Да. То есть для чего ты сажаешь поле? Не для того, чтобы самому есть, а для того, чтобы первинки этого поля, то есть любая работа человека, она должна быть с намерением. Вот это намерение, это и есть первый урожай, это сливки, что называется.
Понятно.
Вот их ты должен и отнести к самому высшему, через коэнов к Творцу. То есть по инстанциям, что называется.
То есть вы сейчас сказали такую вещь революционную. Вы сказали так: я сажаю поле не для того, чтобы необходимым наполнить там.
Нет,
наполниться.
Нет, это животное. Я ради этого не ради этого я развивался вообще из животного состояния в человеческое, а только для того, чтобы собрать вот этот верхний слой, самый...
Сливки как
бы. Да, то есть свои устремления.
Вот.
Не сами желания, не самые усилия, а намерения, для чего я это все делаю. И их устремить, отдать, принести Творцу.
То есть я намерение приношу Творцу?
Да.
Вот это об этом говорится?
Да, да, да. А не сами усилия, желания, это все...
Не поле это, не посеянное, нет, не
нет,
так
нет,
далее.
Нет, даже более того, все эти усилия, желания, все это я получаю от Творца. Только намерение. Я хочу, чтобы у меня появились правильные. И это направляю к нему, отдаю ему.
А вот эту вот вечную фразу, которую вы повторяете, все время говорится: я последний, помимо меня нет Бога. Я первый, я последний, помимо меня нет Бога.
Это Ишайя. Ну, это просто потому, что Творец, он первый, действительно, это же источник всего. И к этому источнику мы должны вернуться, потому что от него происходит распространение всего мироздания сверху вниз до нашего мира, наинизшей точки. И мы должны из себя совершить подъем по всем мирам до этой наивысшей точки. Снова
называется «я последний», да?
Да, то есть он первый
так.
Ко всему, и он последний по нашему пути снизу вверх.
А вот в моих решениях во всех можно сказать «я первый»,
то
«я последний»?
Обязательно.
Него, да?
Обязательно, да, потому что и все мои решения изначально, которые возникают у меня якобы в голове, угу. Мои, якобы.
Да.
Вот. И все решения, то, что я это делаю, и все их мысли, и намерения,
и результаты,
это все я должен соотнести к Творцу. То есть я должен быть полностью в согласии с Ним и решать все эти проблемы, потому как решает Он их во мне. То есть я должен себя абсолютно отстранить от этого, от всего. Я должен плыть по тому потоку, который ко мне проходит от Него. И тогда я просто включаюсь именно с тем, что я аннулирую себя и плыву с ним.
Ну, вечный вопрос, который вам задается: где здесь я? Вот где здесь
в
я?
В том, что отменяя себя и плывя вместе с этим потоком, вечным потоком обратно к своему корню, пока я себя полностью не отменю, называется, что я к корню плыву. Когда, как только я отменяю себя полностью, называется, что я достиг своего корня. Значит, как только я это сделал, я достигаю своей цели. Цели своего существования. Для чего я и был создан. Я, то есть, полностью соединяюсь с Творцом.
А вот слово «отмена», ну, конечно, все время...
Отмена – это не отмена себя, своего «я». Я именно свое «я» расщу. развиваю. Это отмена своего эгоизма, который против Творца. И работая над ним, я таким образом делаю себе подобие Творцу. То есть я, в принципе, не себя отменяю, а наоборот, свое я расщу, взращиваю, развиваю.
И поскольку создан я первый, значит, эгоизм мой, это тоже от него.
От Творца, конечно, естественно.
И мое решение тоже от него.
Это мы потом все постигаем. Когда полностью соединяемся с ним, тогда мы видим вообще, а что же остается от моего я, от моей самостоятельности.
И что мы видим?
Тогда и увидим.
Хорошо. Тогда начнем эту главу.
Это просто необъясняемо. Нам сегодня этого не понять. Как может быть, что все дано человеку, и в то же время все управляется Творцом? Это вилка, которую мы не можем пока соединить.
Ну вот, есть еще в большом комментарии, конечно, рассказ, как приносили Бикурим. Знаете, там, вол, которого вели, у него было там впереди, он шел, у него рога были покрыты золотом.
Ну, это все, естественно, в нашем мире такие намеки, которые говорят нам о том, каким образом человек должен приукрасить то, что ему дается от природы, для того, чтобы это стало правильным воздаянием Творцу. То есть именно с помощью этого приукрашивания – это и есть намерение на наши желания. Потому что вол, допустим, там, корова, овца, фрукты, ягоды, плоды и так далее.
Животные, растительные желания.
Да, неважно, да, всего того, что составляет жизнь человека. Это все приносится якобы в храм, но это все дается человеку. А что он от себя добавляет? Вот это приукрашивание, на чем он приносит, как бы, это говорит о его добавлении к тому, что ему дается Творцом. От Творца дан весь мир. А что же человек может добавить к этому миру? Намерения. Вот эти намерения, они и описываются в Торе.
А вот говорили, что путешественники должны ночевать на открытом воздухе. Потом говорится, что там, допустим, говорилось, что нужно читать Тейлим, когда входят туда, и так далее, и так далее. Вот это.
Ну, это...
Это уже говорится о храме.
Это говорится о храме, да. То есть, вообще, человек должен был посещать 3 раза в год храм, любой житель земли. Вот, и должен был приносить туда вот эти первенцы своего труда. Вот, и... Там он приносил это туда, там все вместе люди сидели, кушали, молились, занимались, их обучали, и потом они уходили обратно к себе домой. И таким образом, в общем-то, крутилось все вокруг храма. Храм был небольшой, он по размерам небольшой, но проходило через него огромное количество людей. И они этим и занимались.
Это такая промывка, да?
Это как приезжаешь на сессию в институт.
Да, и знаешь экзамен.
Что-то такое, да. Как бы, как я могу еще сказать. Да, ты приезжаешь, приходишь, приносишь свои дары. Если это издалека, то ты можешь принести это деньгами. Вот. И участвуешь там в учебе, в трапезах. Тебе дает место, где ночевать, ты определенное количество времени там сидишь, занимаешься.
С чем ты уходишь, вот интересно.
Ты уходишь с багажом знаний, очищенным, что называется, от своей этой житейской всякой грязи.
И снова можешь начать
жить. И снова продолжаешь свою обычную жизнь, но уже с тем багажом, который получил в храме. А там было очень серьезное, конечно, обучение.
Ну, вот это мы с вами коснулись немножко.
Ну, и самое главное, что они сидели вместе, они пели, в трапезы, это пение и все прочее. Это все общественная такая особая работа, когда каждый должен был чувствовать себя, что он связан со всеми. И поэтому, когда он даже уходил из храма, то, естественно, всю эту связь он уносил с собой.
Ну, здесь даже говорится.
То есть храм представлял собой такой народный университет по связи, по образованию, по правильному пониманию, для чего мы существуем и так далее. То есть, ну, это был центр культурный, центр научный, центр связи народа между собой, центр связи народа между собой и Творцом, через все обслуживающие там всевозможные административные и прочие.
То есть вы хотите сказать, что там было и профессура, и преподаватели, и ученые?
Ну, конечно, да? Конечно,
и да. Социальная служба.
А кто же им преподавал, вел занятия и так далее, естественно, да. И они сидели там вместе и занимались, обязательно, да.
Ну, вот...
А где же изучалось это все?
Вот это...
В основном там, откуда у нас есть Тора, Невиим, Ктувим, то есть святые писания, пророки, затем все эти книги, затем Мишна, Талмуд и так далее, это все оттуда.
Прорабатывалось там.
Записывалось, прорабатывалось, изучалось, развивалось.
Потом пошло с народом в изгнание.
Да, да, да.
Ну, вот мы к этой главе подошли, это уже писанная Тора, значит, это глава Китаво, когда придешь, она как раз и начинается с этого, и будешь, когда придешь ты в страну, которую Бог Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатки всех плодов земли, которые ты получишь в стране твоей, которую Бог Всесильный твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на место, которое изберет Бог Всесильный твой, чтобы водворить там имя свое. Еще не было храма, еще там
было
штора, она до того.
Место, где собирались люди, причем это было одно место, потом второе место. Вот, где собирались люди, где они действительно собирались для того, чтобы вот так вот войти в контакт между собой, устраивать трапезы, совместное обучение. Ну, то, что мы делаем, в общем-то, в нашем системе нашего образования каббалистического.
А вот эти вот не мелочи, они вы потом все время объясняете, что это высокие вещи. Овладеешь ею. В этой стране.
Нет, но это имеется
в виду... Поселишься в ней, потом, что значит положишь в корзину? Почему такие все должны быть вот точности, положи
нет,
в корзину?
Нет, но это все естественно. Во-первых, перейдешь в страну, что значит придешь? Перейдешь речку это Иордан, можно подумать, это большая река. Там запросто взял ее, перешел, там выше колена нет воды, наверное. Вот. Теперь далее.
Вы думаете, так, может быть, и было даже, да?
Да, конечно. Это не... Ну, так было немножко больше. Все равно это... Переходили вброд.
Да, понятно. Вот. Не Енисей. Да.
Нет, не переплывать. Вот. Переходили вместе со скотом. Ничего страшного не было в этом абсолютно никак.
Вот. И овладеешь ею.
И овладеешь ею, это не имеется в виду овладеешь. Овладеть землей Израиля можно только в том смысле, если ты овладеешь ею духовно. Тогда ты имеешь право быть в ней. Так же, как сегодня мы получаем возможность быть в земле Израиля, это нам дано как издамнут.
Возможность.
Как возможность. Как будто нам дано заранее. То есть дается тебе возможность, и ты должен здесь доказать, что ты действительно способен к существованию на этой земле. А если нет, то определенное количество лет тебе здесь дано, а потом тебя оттуда выбрасывают. Вот то же самое произошло с нами 2000 лет назад, то же самое может произойти с нами, не дай бог, и сейчас, если мы не будем соответствовать этой земле. А земля Израиля – это значит, когда ты находишься с остальными, со всеми членами этого народа в тесной связи, в дружбе, в любви, в братстве. И, исходя из этого, также относишься и к Творцу, даешь Творцу поселиться между вами. Вот это и называется земля Израиля. От слова «Исраэль» прямо к Творцу.
Это и называется, вот ты положи в корзину и пойди на место, которое изберет Бог Всесильный твой, чтобы водворить там имя свое. Имя да. Его может быть только на этом месте.
Только на этом месте. И вся эта корзина – это твои намерения. Это твои намерения. То, что весь этот урожай и все прочее – это твои желания. А вот первенцы, вот эти вот все особые дары – это намерения, которые ты как бы демонстрируешь, для чего ты это все делаешь.
Очень важно. Дальше. «И приди к коэну, который будет в те дни, и скажи ему, говорю я сегодня Богу Всесильному твоему, что пришел я в страну, которую поклялся Бог отцам нашим дать нам. И возьмет коэн корзину из рук твоих и поставит ее перед жертвенником Бога Всесильного твоего». Что значит, что мое намерение берет коэн?
Коэн – это свойство отдачи, высшее свойство, свойство связи абсолютно всех в одно целое. Если ты можешь достичь такого свойства, это значит, что ты обращаешься к коэну.
То есть, если могу это свои намерения поднять...
Это внутри человека существует. Каждого из нас существует или это животное, или это человек простой, или это который начинает работать над собой. Это во мне, мое «я» начинает работать над собой по сближению с другими и через это сближение с Творцом. Если я начинаю только с другими работать, то я называюсь тогда еще Леви. Если я начинаю через это сближение с другими работать уже с Творцом, я называюсь Коэн. Угу. И тогда внутри всей этой иерархии я нахожу контакт с Творцом и нахожусь в слиянии с ним.
Это означает, что тогда я приношу свою корзину Коэну, да?
Да.
Если до этого уровня поднимаюсь.
Да, это и есть корзина, вся вот эта вот, все намерения, усилия.
Это очень интересно, кстати. Дальше. «И вывел нас Бог из Египта рукой сильной и мышцей простертой, и страхом великим, и знамениями, и чудесами, и привел он нас на это место, и дал нам страну эту, страну, текущую молоком и медом. А теперь вот, принес я начатки плодов земли, которые дал ты мне, Бог. И поставь это перед Богом всесильным твоим, и поклонись перед Богом всесильным твоим, и радуйся всему добру, которое дал Бог всесильный твой тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, что в среде твоей». То есть я принес вот это вот мое, как вы говорите, намерение.
Да, и принес это ради всех, для всех.
Вот это. И принес это для всех.
Через то, что я отдаю это всем, я отдаю тебе.
Ну, это я зачитываю.
Просто. Естественно, что Творцу на самом деле никакие эти плоды не нужны. Это все приносилось для того, чтобы потом распределять среди народа.
Вот я хочу все-таки задать этот вопрос. Вы недавно так очень его жестко наметили. Все-таки человек существует для того, чтобы наслаждаться. Правильно? Ну, так он...
Нет, мы не можем таким образом рассуждать об этом.
Не можем.
Тора не обращается к человеку, который желает наслаждаться.
Не обращается. То есть, недаром говорится, с разбитым сердцем ты подходишь к нему,
да,
только.
Тора, она... требует к себе совершенно иного отношения. Если ты желаешь достичь смысла жизни, то тогда, только тогда ты можешь обратиться к Торе. А иначе это все бесполезно, ты ее изуродуешь. Ты начнешь переписывать в своем эгоистическом стиле, ты получишь совершенно другую Тору.
То есть я с болью подхожу к Торе в таком случае?
С только с желанием расщелиной. Постичь смысл своего существования, достичь его корня. Той силы, которая тобой руководит. Только с этим. Иначе ты начнешь переписывать все это, и у тебя получится тысячи религий, и чего только не сделали с этим.
А что такое тогда цель – насладить творение?
А насладить творение – это великая цель, которая стоит перед человеком, который знает, что делать, как помочь остальным и привести их к слиянию с Творцом. То есть со свойством отдачи и любви, которая бы в них просто жила, руководила бы всеми ими действиями. И тогда человек начинает ощущать себя на следующем уровне существования, в мире совершенно ином, чем наш, вне рамок времени, жизни, смерти.
Понятно. Можно сказать, что это тяжелая работа, вот это вот? Можно?
Если ее делать поодиночке, это невозможная работа. Если ее делать совместно, это очень легкая работа. Психологически здесь требуется новый подход.
Но работа все-таки делать совместно, в этом работе.
Только лишь если совместно, то да. Но вот как самое главное, это не сама работа, а убедить себя, как правильно отнестись к этому заданию. Когда человек убеждается, что все решается только сообща, сразу все становится легко.
Вот это вы говорили, обнулить себя. То есть,
да.
Ну, а что мне? Все, я отдаюсь, да?
Ужасно.
Ужасно.
Да.
Вот поедем тогда дальше. «Когда окончишь отделять все десятины от плодов твоих в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы ели они во вратах твоих и насыщались, тогда скажи перед Богом всесильным твоим, убрал я священный из дома, и уже отдал это я левиту, и пришельцу, сироте, вдове, выполнив повеление». Твое, как ты повелел мне, не нарушил я повеление твое, как повелел ты мне, не нарушил заповедь твоих и не забыл.
Угу.
Вот это вот...
То есть все, что ты можешь отдать другим, конечно, ты должен отдать. То, что ты не можешь отдать другим, ты поневоле оставляешь себе.
Поневоле оставляю.
Поневоле.
Отдал бы все, то есть за вашими словами.
Нет,
это...
не могу отдать, отдал бы. Не могу отдать. Не мой эгоизм не позволяет мне большего.
А это мой эгоизм.
Поэтому и указано, что, что это десятина. Угу. Больше от тебя не требуется. И так постепенно, постепенно человек работает. Но это условие жесткое.
Вот здесь говорится, что десятина отдается левиту, пришельцу, сироте, вдове, чтобы ели они во вратах.
Да, там далее. Есть очень серьезные деления на всякие вариации этих выделений для остальных.
Мы с вами не раз говорили о десятине. Десятина – это самое тяжелое.
Это десятая часть от чистого заработанного продукта, которую ты должен выделить, вместо того, чтобы употреблять его сам, отдать его на употребление через храм другим. Через храм, то есть на отдачу на полную, которая бы к тебе не имела никакого отношения. Это значит отдать Творцу. То есть отдаю, и ничего мне от этого нет, потому что это Творцу. Вот. И это десятина.
И не знаю, куда она идет. То есть она как бы...
Нет, это не мое. Не... Как это я ничего... Я отдаю это, и все. Это вот, допустим, 100 овец у меня, так?
10 отдал.
10 отдал. Это большое... Это да, непросто.
Это серьезно отрезать так да. вот себя это все дело. 1 100 000 отдал.
Да.
Человеку сложно это все. Мы говорим все время.
Дело в том, что эта сложность даже не в смысле количественном, а в качественном. Потому что ты постоянно должен отдавать это вопреки своему эгоизму. Это не просто так отдал в этом мире. В этом мире многие дают. Вот сейчас прошли выборы, там сколько людей жертвовало, там пожертвования всякие, или там еще куда-то отдают на больницы, на что-то.
На Африку и так далее.
Человек явно понимает, что это для него. Для него.
Поэтому и отдаю.
Да, конечно. Иначе бы не мог отдать. Мы все эгоисты. А здесь возникает состояние, когда ты абсолютно понимаешь, что ты выбрасываешь это в вакуум, межпланетную пустоту.
То есть ты не знаешь, куда отдает, никто тебе спасибо не скажет.
Ничего. Ты должен это все вот так именно сделать. И поэтому 10% они отрываются с невероятной тяжестью.
Кровью.
Да.
Понятно. А вот вы иногда говорили еще такую фразу. И все равно, даже если бы ты не отдал эти 10%, например, они тебе добра не принесут. Вот вы это говорили когда-то. То есть они не дадут тебе богатства.
Таким образом все делается в нашем мире. Что если ты не отдаешь добровольно то, что надо, с тебя это забирают недобровольно. Потому что мир все равно должен существовать. И он существует по этим законам, в которых соблюдается эта десятина. Но мы не видим ее и не знаем, но у нас это забирают. Но уже таким видом, что мы страдаем, мы не хотим, не желаем, а видим, что мы теряем.
Понятно.
Вместо того, чтобы, наоборот, отдавая, получать.
Вот дальше идет такое перечисление интересное. Написано как: «Не ел я в скорби моей от этого, и не убирал его в нечистоте, и не давал из него для мертвеца. Исполнил я волю Бога Всесильного моего, сделал я все, как ты повелел мне». Это как какой-то крик такой.
Ну, дальше.
Дальше. «Взгляни же из святой обители твоей с неба и благослови народ твой Израиль и землю, которую ты дал нам, как поклялся ты отцам нашим, страну, текущую молоком и медом».
Ну да, в общем, все мы сделали, что могли. Так что все нормально.
То есть, вот он говорит: посмотри, я сделал все,
что положено. Да, я сделал все, что от меня зависит. Это на каждой ступени. Это не один раз за всю жизнь сказал, и все. Этот человек должен так поступать после того, как он собирает каждый божий день, может быть, свой урожай.
Это как молитва.
Урожай имеется в виду плоды своего труда. Когда он видит, что что-то он сделал, он должен после этого осознать, что все его действия и все его намерения от начала и до конца, они сопровождались помощью Творца, который находился внутри него и руководил им, и все это сделал.
И вот дальше я хотел бы, у нас немного времени, мы на этом и закончим. Вот тут такая еще фраза есть. «А Бог превознес тебя сегодня, чтобы был ты ему народом избранным, как обещал он тебе, и чтобы соблюдал ты все заповеди его, и чтобы поставил он тебя выше всех народов, которые он создал для восхваления, для славы и для величия, и чтобы был ты народом святым у Бога Всесильного твоего, как он обещал».
Да, то есть поднять внутри тебя вот это свойство, называемое «иуди», от слова «ихуд», от слова «слияние», «соединение с Творцом», выше всех остальных твоих желаний, называемых народами. Вот. Ну и мы это видим...
Именно это здесь сейчас говорится,
да,
поставил на цель.
Мы это видим из истории. Никогда Израиль, народ Израиля, в лучшие, в свои, в прошлом годы, когда он был в силах, он никогда не выходил ни на какие завоевания. Ни на какие. Только было это во времена царя Давида, когда он обязан был это сделать, потому что нападали на Израиль, тогда и был осуществлен так называемый кибуш Давид. Угу. Когда он от Нила и до Евфрата захватил все эти территории, держал их под собой, потому что иначе все эти племена постоянно совершали набеги на Израиль.
Так он уложил 12 колен на Эрцисраиль, на это, да? А потом уже началось уже другое. То есть, вот когда здесь говорится, это всегда спрашивают, естественно, ну и мы об этом много говорили, говорится об избранности, восхвалении, о величии народа. Говорится.
Это все подавляя себя самого. Это же работа, когда ты подавляешь себя. Тогда ты возвеличиваешь в себя часть Израиля, направленная к Творцу, против всех остальных эгоистических своих частей. То есть это все Тора говорит только о внутреннем состоянии самого человека.
И это говорится о службе миру, а не о том, что ты выше мира, на самом деле, все время. Да?
Только лишь, чтобы быть, как сказано в Торе, светом для мира, то есть примером для всех народов мира.
Понятно.
И храм, кстати говоря, так и написано: «Мой храм, дома молитвы наречется для всех народов земли». То есть туда приходили абсолютно все, не только израильтяне, не только евреи. С любой стороны, с откуда угодно мог прийти человек и молиться, зайти туда, что-то попросить, спросить, участвовать в занятиях и так далее.
Вот интересно.
Таким образом и появились среди нас очень многие великие ученые, не евреи.
Вот интересно, они приносили первенки, вот эти народы мира?
Нет, это если они хотят.
Да.
Да, но для них не было обязанности. В Торе нигде не написано на это.
То есть были только обязанности для народа Израиля?
Да.
Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Продолжим. Мы начали новую главу. Видите, она развивается очень интересно. Будьте с нами дальше. До свидания.